Также из характерных мотивов творчества Державинской Грекики следует назвать тему природы как естественного Бога данного совершенства. Природа – это непосредственно творчество Бога. Явление Его воли, видимый человеком. Стихотворение «Ключ», «Водопад». Личностное начало явлено во всех стихотворениях Державина, но, наверное, самое характерное его произведение в этом отношении – это «Евгению жизнь званская». Где изображается сугубо личная бытовая жизнь, как основная, как подлинная. Противопоставленная официальной, видимой всем. В этом стихотворении перед нами полностью показывается поэт как человек. Который гуляет, наслаждается природой, дышит воздухом, ест. Непосредственно воспринимает мир во всей его красоте и многообразии. Лично и просто, как любой другой простой человек. Это вхождение личностного бытового начала в литературу вообще. Тех тем, которые раньше в поэзии не рассматривались вообще. В творчестве Державина формируется в русской традиции представление о поэте как особенном человеке, точнее сказать, даже особенном существе. Характернейшее в этом отношении стихотворение «Лебедь». Лебедь, согласно традиционным представлениям античным, это птица Аполлона. Поэт как питомец Аполлона, некоторое особенное высшее существо, становится проводником высшей гармонии и красоты в мир. Поэт, соответственно, мыслится как не просто стихотворец, а избранник. Прежде всего, избранник Божий, некоторый рупор высшей мудрости. Характерно, что особенная роль поэта мыслится прежде всего в религиозном ключе. Поэт – это не самостоятельный творец, который хоть в чем-то равен Богу. Это проводник высшей воли. Проводник истины, а не ее создатель. В полной мере расцветет представление о поэте, художнике, как особенном человеке в позднейшую эпоху, в XIX веке, в рамках такого течения, как романтизм. 60-х, 90-х годах раскрывается также талант крупнейшего комедиографа русского 18 века, продолжателя традиции классицизма в рамках комедии прежде всего, Дениса Ивановича Фонвизина. Основные произведения, ну, я думаю, все знаете. «Бригадир», «Недоросль». Драматургия Фонвизина традиционно связана с комедией классицизма, прежде всего с комедией Мольера. Но имеет характерные русские национальные черты. Хоть сам Фонвизин и немецкого происхождения. В рамках того же «Недоросля» положительные герои являются таковыми, как выразители собственной позиции автора, по сути дела герои-газонеры. Собственно, делают их положительными такие качества, как разумность, образованность, желание служить Отечеству. Отрицательные качества соответствующие. Необразованность, неразумность, иррациональность и эгоизм, преследование в первую очередь личных меркантильных целей. В творчестве Фонвизина характерно проявляется объяснение характера средой, в которой человек живет, в которой человек воспитывался. Можно сказать, что характеры Фонвизина – это характеры-типы. В них гораздо больше типичного, чем личностно-психологического. Мне неудобно вести пару, когда какие-то посторонние разговоры. Если вы хотите что-то обсудить, давайте сделаем это вместе. Есть какие-то вопросы ко мне? Наличие образов типов, еще не глубокое изображение человеческой психологии, характерно именно для эпохи классицизма. Определенный герой драматический становится прежде всего живой аллегорией и воплощением определенных идей. Кроме того, что характерно для такой ранней стадии развития русской драматургии, понятная очевидная мораль, очевидная оппозиция положительных и отрицательных героев, характерная положительная развязка. Из всего можно вывести простую, ясную, четкую и позитивную, оптимистическую мысль. Имение Скотининых, в котором происходит действие, оказывается существующим как бы отдельно от всего мира. это некоторый отсталый такой уголок. Соответственно, получается по авторской мысли, при царском дворе, в Петербурге, все несколько иначе. Все не так, все лучше. В качестве положительного идеала рассматривается именно Петр I, его эпоха, его сподвижники. Это выражено также в таком характерном явлении, как говорящие фамилии. Неспроста один из положительных героев, основной герой Газанер, это Стародум. Стародум значит думающий как в петровскую эпоху, мыслящий теми категориями. В 60-х годах 18 века происходит расцвет журналистики. Кстати, господа журналисты, какое первое СМИ было в России при Петре организованное? Угу. Вот 60-е годы 18 века – это расцвет журналистики, появление большого количества литературных, зачастую сатирических журналов. То, что формируется в литературе традиция сатиры, говорит о том, что это уже более высокая, более развитая литература, чем только воспевающая литература начала 18 века. Соответственно, появляется критическое начало. Если Кантемир негодовал только против противников Петровской реформы, если Державин негодовал против властителей и судей неправых, то есть чиновников Екатерины, но не против самой царицы ни в коем случае. Соответственно, Ломоносов выступает прежде всего, ну, в статьях своих главным образом против в основном историков немцев, против тех, кто не является сторонником патриотической линии в науке, в искусстве. То, начиная с 60-х годов, начинается общественная сатира, которая подвергает сомнению все больше и больше все существующее общество. Характернейшее явление этой эпохи – это «Всякая всячина» и «Адская почта» имена, Эмин фамилия. Сатирические журналы Новикова. Это, пожалуй, расцвет сатирической журналистики начала, не начала, 18 века, второй его половины. В конце 18 века как сатирик начинает действовать в литературе Иван Андреевич Крылов. В качестве баснописца он творит в основном уже в 19 веке. Основные его наиболее яркие произведения начального этапа творчества – это комедия в стихах «Трумф» или «Подщипа». Его журнальная сатира – это самое характерное произведение – это «Почта духов», так называемая. Где под видом переписки различных гномов, фей, волшебников. К Крылов показывает реалии современной ему общественной жизни. Что современниками, естественно, считывалось, понималось. Из журналов Новикова прежде всего имеет смысл почитать, надо знать, журнал «Живописец». Наиболее характерное явление, которое предвосхищает во многом жанр очерка. Я заговорил о сатирической традиции, о традиции, в рамках которой происходит противопоставление мыслящего человека власти. Собственно, диссидентская, бунтарская традиция начинается в России, если не принимать во внимание протопопа Аввакума, с творчества Радищева. Основные произведения Радищева – «Дневник одной недели», «Житие Федора Васильевича Ушакова», «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске», «По долгу звания своего». Ну и самая знаменитая его вещь, какая? За что сослали-то Радищева?
Путешествие.
Путешествие из Петербурга в Москву. В творчестве Радищева проявляются элементы зарождающейся литературы сентиментализма. Это видно в том, что возникает жанр эпистолярный. Это, получается, прозаическая речь маскируется под личные письма и дневники. Имитация естественной речи. Что не характерно вообще для классицизма. Классицизм как раз-таки в качестве основных жанров рассматривал жанры сугубо литературные, в частности поэтические. Потому классицисты и предпочитали поэтическую форму прозаической, что она жестко структурирована. В поэзии есть вторая ритмизация, то, что включает в себя метрику, строфику, рифмовку. Прозаический язык близок к естественной речи, потому он стихиен, потому он неразумен, нерационален, и этим он был не симпатичен классицистам. Именно этим он, наоборот, симпатичен литераторам конца XVIII века, тяготеющим к сентиментализму. Жанр путешествия, внимание к жизни простого народа, чувственная, эмоциональная реакция на внешний мир, личные переживания. И что особенно характеризует именно путешествие из Петербурга в Москву, открытая критика существующего общественного порядка. Радищев говорит об тяжелом положении крестьянства, о коррупции, взяточничестве, торговле чинами. Недостаточном внимании чиновников к исполнению их должностных обязанностей. То есть Радищев, получается, в своем творчестве ориентирован на коренной передел общественного устройства. Судьба у автора была, соответственно, неоднозначная, как вы понимаете. Был сослан в Сибирь. Собственно, ссылка была заменой смертной казни. Изначально был приговорен к расстрелу. И когда уже после смерти императрицы Радищева выписали из Сибири обратно, как вы знаете, император Павел очень критически относился к своей бабушке, императрице Екатерине. И всех ее приближенных отдалил от двора, и наоборот, тех, кому она не благоволила, к себе приблизил. Но, сами понимаете, путей сообщения тогда не было таких, как сейчас. Путь из Сибири долгий. И к тому времени, как Радищев добрался до Петербурга, уже у власти был Александр, который тоже Радищева захотел к себе приблизить, допустить его к законодательной деятельности. Но Радищев предлагал такие проекты, такие реформы, что ему опять пригрозили тюрьмой. Вот. И, в общем-то, проекты его в жизнь не были никак воплощены. Как вы знаете, крепостное право в России было в итоге отменено только в 61 году. Основное крупное течение, появляющееся в русской литературе конца 18 века, это сентиментализм, для которого характерна реакция на классицизм. Если классицизм утверждает культ разума, культ рационального, то литература сентиментализма сомневается в возможностях человеческого разума и исследует прежде всего человеческие чувства, показывает иррационального чувствующего человека, который, кстати, противовес человеку классицизма бесполезен. Герой классицизма рационален, умен, полезен. Чувствующий человек сентиментализма прежде всего эмоционален и бесполезен. Он сопереживает. Для сентиментализма характерен жанр путешествия, ориентация на чувственное восприятие мира. И в рамках сентиментализма появляется герой серьезный, страдающий, мучающийся из простого народа. То, чего в классицизме не было. Крупнейший автор, сентименталист русский, это Карамзин. Наверняка все читали «Бедную Лизу». Героиня из простого народа благородно мучается, страдает. Соответственно, в этом проявляется сентиментальная мысль о том, что люди в своей основе все равны. И все они прежде всего во власти чувств находятся. Да, разум есть, разум важен. Но им человеческая природа не исчерпывается. И человек подвластен прежде всего чувствам. В «Бедной Лизе» нет жесткой позиции положительных и отрицательных героев. Эраст всего-то лишь дитя своего круга. Человек города, человек высшего сословия, соответствующим образом воспитанный. После смерти Лизы он мучается, страдает, переживает. Как и Лиза, это герой чувствительный. виновато получается в происшедшем общество, а не конкретно герои. То есть есть определенное недовольство существующим миропорядком, но нет еще никакого бунта против этого миропорядка. Который появится, в общем-то, в эпоху романтизма, которая не замедлит наступить уже скоро, буквально с первых годов 19 века. Ну и обобщая в целом разговор о литературе 18 века, следует сказать, что именно в этот период формируется русская дворянская интеллигенция, своеобразный маленький народ внутри русского народа. Для этого маленького народа, образованных дворян, характерна совершенно другая культура, чем для основной массы русских людей. Дворянин, образованный с детства, говорит на других языках, знает европейские языки зачастую лучше, чем русские. Иначе одевается, носит напудренный парик, носит европейское платье, носит шпагу, умеет танцевать, фехтовать, учится литературе, имеет в голове научную картину мира. К тому времени, как вы понимаете, уже существовали труды Декарта, Ньютона. Соответственно, этот человек ориентируется в первую очередь на какие-то научные данные о мире, нежели чем на Библию, как основная подавляющая масса населения того времени. Для образованного человека, конечно, нет никаких «вот я же бы над твердью на небе». Образованный человек понимал, что там космос, планеты, механический детерминизм в основе научного сознания того времени. В общем-то, возникает огромная бездна, огромный зазор между человеком образованным, человеком высшего общества и простым народом. Если высокопоставленный человек прошлого, человек Московской Руси, был крестьянину, ремесленнику, абсолютно понятен и ясен, то здесь возникает принципиальная разница культурная, насаждаемая изначально насильственно сверху, разница между человеком высшего сословия и человеком из народа. В общем-то, эта разница между интеллигенцией и народом была предопределена именно тогда, и это раздвоение характерно для русской культуры до сих пор. Человек интеллектуального труда до сих пор, несмотря на то, что у нас давным-давно бесклассовое общество, и в какой бы среде человек ни родился и ни вырос, он может получить высшее образование и стать интеллектуалом, зазор между интеллигентом и представителем народа все равно довольно-таки очевидный, ясный, и есть взаимное непонимание, некоторый тяжелый, непреодолимый культурный барьер. Это было предопределено, по сути дела, именно тогда, с введением петровских реформ, когда возникла очевидная, насущная культурная разница. Есть ли вопросы ко мне? Давайте закончим.